Так что же произошло? Никто толком не знает. У меня есть свое мнение, но ученые хором заявили, что я недостаточно образован, чтобы его иметь. Но ведь вы выиграли сражение. Я тоже считаю, что это, по крайней мере, придает моим суждениям некоторый вес, но ты же знаешь, как бывает. Ксенобиологи и ксенопсихологи не могут вынести мысли о том, что какой-то офицеришка надрал их ученые задницы, опираясь лишь на чистые догадки. Они вообще порядком меня ненавидят, ведь, посмотрев эту пленку, они вынуждены оставаться навсегда здесь, на Эросе. Требование безопасности, вот радость-то. Выкладывайте. Жукеры не разговаривают. Они обмениваются мыслями. Это процесс мгновенный, как филотический обмен, как действие ансибля. Но большинство людей считают, что это именно мысли-язык, то есть они разговаривают, я посылаю тебе мысль, а ты мне отвечаешь. Только я в это не верю. Жукеры реагируют на любое изменение ситуации все вместе и слишком быстро. Ты видел наши записи? Жукеры не совещаются, не спорят насчет наилучшего варианта. Каждый корабль действует как часть единого организма. Так ведет себя в бою человеческое тело. Различные его органы мгновенно и машинально исполняют, что им положено. Нет, чтобы вести диалог, пусть даже мысленный, нужно обладать разными мыслительными процессами. Но у жукеров мысли не рождаются, они просто присутствуют, единые для всех. Вы говорите о единой личности, для которой каждый жукер просто часть тела, как рука или нога? Да. Я не первый, кто высказал такие предположения, но первый, кто в них всерьез поверил. И еще кое-что. Идея настолько детская и глупая, что наши ксенобиологи подняли меня на смех, как только я заикнулся о ней. Пусть даже дело происходило уже после моей победы. Жукеры-то по природе свои жуки, насекомые, ну, вернее, не совсем жуки, а муравьи или пчелы. Значит, есть королева и есть рабочие. Сотни миллионов лет назад наверняка так и было. Именно с этого они начали свое развитие. Конечно, с тех пор многое изменилось, но ведь что-то должно было остаться. Совершенно очевидно, что те жукеры, с которыми нам довелось столкнуться, не способны воспроизводить потомство. И даже если они научились думать вместе, почему бы им не иметь королевы? Может, в центре каждой отдельной их группы находится именно королева? С чего бы им менять заведенные порядки? Значит, королева, и она управляет группой. У меня есть доказательства. Только наши спецы не хотят их видеть. Первое нашествие не в счет, это была разведка. Но во второй раз к нам летели колонизаторы. Они собирались устроить на земле свой новый муравейник или что там у них. Они везли с собой королеву. Сейчас я снова покажу тебе несколько видео времен второго нашествия, когда нас громили в кометном поясе. Он вызвал на экран изображение армады жукеров. Попробуй найти корабль королевы. Это было нелегко. Эндер все смотрел, смотрел и не видел. Корабли жукеров постоянно двигались. Не обнаруживалось явного флагмана, очевидного нервного центра, но постепенно, внимательно разглядывая в сотый раз прокручиваемые мейзером сцены, Эндер стал понимать, что все движения вражеского флота как бы фокусируются на одном корабле, исходят из одной точки. Она тоже перемещалась, но, понаблюдав за ней некоторое время, Эндер уверился в собственной правоте. Именно оттуда осуществлялось управление остальными кораблями. Именно там находились глаза флота, я флота. Он показал на корабль. Ты это видишь. Я это вижу. За долгие годы этот фильм посмотрели многие, но увидели только двое. Но ведь мы правы, не так ли? Они замаскировали свой флагман, притворились, будто он ничем не отличается от других. Знают, где их слабое место. Вы правы, это действительно королева. Но тогда они должны были сосредоточить всю огневую мощь на вас. Да они бы вас в пыль развеяли. Знаю. И не могу постичь этого их поступка. Не то чтобы они не пытались остановить меня, стреляли, да еще как. Но словно не могли поверить до последней минуты, пока не стало слишком поздно, что я и в самом деле убью королеву. Может, в их мире королев не убивают, только берут в плен, снимают с доски. Я сделал то, чего они не ожидали даже от врага. И когда она умерла, погибли все остальные. Нет, просто отупели, впали в прострацию. На тех кораблях, что мы захватили первыми, жукеры были еще живы физически. Но они не двигались, ни на что не реагировали. Даже когда наши ученые решили вивисектировать парочку, чтобы получше их изучить. А потом очень быстро они все умерли, потому что лишились воли к жизни. Когда погибает королева, в их телах не остается ни искры разума. А почему вам не поверили? Потому что как раз королеву мы и не нашли. Но ее разорвало в клочья. Превратности войны. Сначала выживание, наука, потом. Но сейчас некоторые начинают склоняться к моему мнению. Нельзя же всю жизнь провести с закрытыми глазами. А на этой планетке из каждого угла на тебя смотрят доказательства.
Какие доказательства? Причем тут Эрос?
Эндер, оглянись вокруг. Это место построили не люди. Нам, например, нравятся потолки повыше. Здесь во времена первого нашествия был аванпост жукеров. Они вырезали в этой скале свою базу еще в те дни, когда мы и не подозревали об их существовании. Мы живем с тобой в муравейнике жукеров, но ренту за эту квартиру мы заплатили сполна. Здесь погибло больше 1000 солдат, пока мы зачищали этот лабиринт, закоулок за закоулком, комнату за комнатой. Жукеры сражались за каждый метр. Теперь Эндер понимал, почему пропорции комнат показались ему неправильными. Я сразу понял, что это место построено не для людей. Это была настоящая сокровищница. Зная они, что мы выиграем ту первую войну, никогда бы не построили базу на Эросе. Именно тут мы научились управлять гравитацией, благодаря жукерам, которые увеличили здесь силу тяжести. И теперь мы умеем эффективно использовать звездную энергию, потому что они зачернили планету. Собственно, так мы их и обнаружили. В течение 3 дней Эрос постепенно исчезал с наших телескопов. Мы послали буксир, чтобы выяснить причины. И выяснили. Буксир вел трансляцию, в частности, и того, как жукеры взяли судно на абордаж и вырезали команду. Мы видели все до тех пор, пока жукеры не разобрали корабль, а вместе с ним и передатчик. И вот тут они допустили ошибку. Они никогда не нуждались в устройствах для передачи информации, а потому не подозревали, что за ними мог кто-то наблюдать. Команда-то была мертва. А зачем они перебили команду? А почему нет? Для них потерять несколько членов экипажа — это все равно, что ногти остричь. Тоже мне расстройство. Они, наверное, думали, что, выключая рабочих на борту буксира, лишают нас связи. И не подозревали, что уничтожают разумных существ с индивидуальным генетическим будущим. Убийство — пустяк для них. Только умерщвление королевы — преступление. Они не ведали, что творили. Не нужно оправдывать их, Эндер. Они не знали, что убивают разумных существ, но это не значит, что они нас не убивали. Мы имеем право защищаться. А единственный способ защиты таков — убей жукера, пока он не убил тебя. За все время войн, за 2 нашествия, жукеры убили десятки тысяч живых мыслящих существ, а мы всего-навсего одно.
Но, Мейзер, если бы вам не удалось убить королеву, мы бы что, проиграли войну?
Шансы были 3-2 в пользу жукеров. Думаю, я сумел бы здорово потрепать их флот, прежде чем нас сожгли бы дотла. У них очень быстрая реакция, они давят огневой мощью. Ну и у нас есть кое-какие преимущества. За пультом управления каждого корабля сидит разумное человеческое существо и думает своей головой. Каждый из нас в отдельности способен найти свое гениальное решение. Жукеры думают быстро, но умных среди нас куда больше. Даже когда в ходе 2-го нашествия трусливые и недалекие командиры проигрывали столь важные для нас сражения, среди их подчиненных находились такие, кто причинял флоту жукеров значительный урон. А что будет, когда наш флот доберется до места? Опять ударим по их королеве? Жукеры никогда не вышли бы к звездам, будь они настолько тупы. Эта стратегия могла сработать только раз. Я подозреваю, что теперь нам и близко подобраться не дадут к королевам, разве что мы возьмем штурмом их родную планету. В конце концов, руководство боем вовсе не требует личного присутствия королев. Это только для рождения жучат необходимо личное участие. 2-е нашествие было попыткой основать колонию. Королева готовилась заселить землю. Поэтому она была вместе со своей армией. Нет, на этот раз не пройдет.
Нам придется бить их флот за флотом. И еще надо учесть, жукеры располагают ресурсами дюжины звездных систем. Значит, в каждом бою численное превосходство будет за ними. Эндер вспомнил, как сражался с двумя армиями одновременно. А я-то думал, что учителя жульничают. Но когда начнется настоящая война, такое будет повторяться каждый день. И никаких тебе ворот, чтобы смухлевать. Одно хорошо, малыш, теперь не надо особо целиться. У нашего оружия большой радиус действия. Мы что, больше не используем ядерные ракеты, как во время предыдущих войн? Доктор Девайс гораздо мощнее. Что ни говори, а ядерное оружие было достаточно невинной штукой. Его даже на Земле когда-то использовали. А вот из доброго доктора ты на поверхности планеты не бабахнешь. Хотел бы я иметь хоть одного такого во время второго нашествия. И как оно работает? Не знаю точно, поэтому построить его вряд ли смогу. В фокальной точке встречаются два луча и образуют большое поле, в котором молекулы больше не могут держаться вместе. Прекращается обмен электронами. Насколько хорошо ты знаешь физику? Я больше занимался астрофизикой, но в принципе идею понимаю. Поле обычно принимает форму сферы и по мере распространения слабеет. Но если по дороге попадается большое скопление молекул, поле съедает их и снова набирает силу. Чем больше вражеский корабль, тем сильнее становится новое поле. Значит, каждый раз, когда поле поражает корабль, оно выбрасывает новую сферу. И если корабли располагаются неподалеку друг от друга, начинается цепная реакция, которая способна уничтожить целый флот. Потом поле рассеивается, и молекулы снова собираются вместе, но там, где раньше был корабль, возникает просто куча пыли, насыщенная молекулами железа. Никакой радиации, никаких обломков, просто пыль. В первом бою, возможно, удастся подманить их поближе, но они быстро учатся и начнут держаться подальше друг от друга. Получается, доктор Девайс — это не снаряд. Из-за угла не выстрелишь. Правильно. От снарядов теперь мало толку. Во время первого нашествия мы многому научились у жукеров, но и они кое-чему у нас научились. Например, тому, как устанавливать экстатический щит. Но добрый доктор его пробивает так, будто никакого щита нет вовсе. Да, прицелиться толком ты не сможешь, но поскольку генератор экстатического щита всегда находится ровно в центре, вычислить точку, в которую нужно бить, совсем несложно. А почему меня этому никогда не учили? Как не учили? Напротив. Твоя забота — выбрать стратегически выгодную позицию и цель. А наведение предоставь корабельному компьютеру. Он лучше тебя управится с добрым доктором. Доктор Девайс, откуда такое название? Во время разработки прибор окрестили молекулярным дисперсионным устройством МД-девайс. Эндер все еще не понимал. МД. Эти буквы перед фамилией обозначают обычно звание доктор медицины. МД-девайс, доктор Девайс, шутка. Эндер так и не понял, что тут смешного. Симулятор перестроили. Эндер по-прежнему мог контролировать перспективу и степень приближения, но исчезла панель управления кораблем. Вместо нее на подлокотнике укрепили пластинку с десятком рычажков непонятного назначения. Кроме того, на спинке кресла висели наушники с маленьким микрофоном. Техник, стоявший рядом с объемным дисплеем, быстро объяснил, как пользоваться наушниками. «Но как я стану управлять кораблями?» — спросил Эндер. Мейзер объяснил. Эндеру больше не придется самому управлять кораблями. Начинается новая фаза обучения. Ты научился работать на 15 стратегических уровнях. Пришло время сосредоточиться на командовании всем флотом. В боевой школе ты управлял командирами взводов, теперь у тебя под началом окажутся командиры эскадрилий. В твое подчинение передается 3 дюжины человек. С этого дня будешь работать с ними. Научишь их принимать правильные тактические решения, узнаешь их сильные и слабые стороны, превратишь в единое целое. И когда они придут сюда? Они уже ждут у своих симуляторов. Ты можешь связаться с ними через переговорное устройство. Новая панель с рычажками позволит тебе наблюдать за боем с позиции любой эскадрильи. Максимальное приближение к боевым условиям в настоящем сражении ты сможешь видеть ровно столько, сколько видят твои командиры. Но как я могу работать с людьми, которых не вижу? А зачем тебе их видеть? чтобы понять, кто они, что думают. Ты узнаешь, кто они и что думают, из того, как они будут работать с симулятором. Но вряд ли у тебя возникнут проблемы с новой командой. Они ждут твоего слова. Надень наушники и поговори с ними. Эндер надел на голову обруч. «Салам!» — прошептали ему на ухо. «Алай!» — выдохнул Эндер. «Гнома вызывали?» «Боб!» «И Петра, Динк Микер, Чокнутый Том, Шен, Хана Цып, Муха Мола — все-все самые лучшие ребята, что сражались бок о бок с Эндером и против него, все, кому он мог доверять».
«Я и не знал, что вы здесь», — сказал он. «Не знал, что встречу вас».
«Да нас уже 3 месяца гоняют на здешних симуляторах», — отозвался Динк. «А я в этой компании самый приличный тактик», — сообщила Петра. «Динк, конечно, пытается тягаться со мной, но он еще из детских штанишек не вырос». И они начали работать вместе. Командиры эскадрилей управляли пилотами истребителей, Эндер руководил командирами эскадрилей. Они освоили много способов взаимодействия. Компьютер все время подбрасывал что-то новое и неожиданное. Иногда в их распоряжении был флот побольше. Эндер делил его на несколько эскадр, по 3-4 эскадрильи в каждой. А бывало, что компьютер выводил на экран всего один корабль-матку и 12 истребителей. И Эндер давал 3 командирам по 4 машины на брата. Это была радость. Это была игра. Враг-компьютер не блистал умом, и они все время выигрывали, несмотря на ошибки и недоразумения. За 3 недели совместных занятий Эндер сумел еще лучше узнать их. Динк с блеском выполняет любой приказ, но слаб в импровизации. Боб не справляется с большими группами кораблей, а дай ему 2-3 судна, словно скальпелем взрежет строй противника благодаря мгновенной реакции. Алай показал себя таким же сильным стратегом, как и сам Эндер. Ему можно было смело доверить половину флота, снабдив лишь расплывчатыми инструкциями. Чем лучше Эндер понимал их, тем быстрее находил им роль в бою, тем эффективнее мог их использовать. Игра начиналась с того, что симулятор выводил на дисплей первоначальную диспозицию, которая сообщала, кто какими силами располагает и где находится противник. Эндер тратил всего несколько минут на то, чтобы вызвать нужных ему командиров эскадрилий, разбросать их по кораблям или группам кораблей и объяснить задание. По ходу боя Эндер перескакивал с позиции одного командира на позицию другого, наблюдал, вносил предложения, координировал их действия. Поскольку каждый видел только свой участок боя, приказы Эндера могли казаться бессмысленными, но ребята научились доверять ему. И, получив команду отступать, отступали, потому что знали, либо они оказались под ударом, либо отступление каким-то образом подставит под удар врага. Также они усвоили и другое. Когда никаких приказов от Эндера не поступает, это значит, что он предоставляет им действовать на свое усмотрение. Их стиль ведения боя всегда точно подходил ситуации, в которой они оказывались, иначе бы Эндер их туда не послал. Доверие было полным, флот действовал быстро и слаженно. В конце 3-й недели Мейзер показал Эндеру записи последних сражений, но снятых с точки зрения противника. «Вот так вы атаковали». «Ничего не напоминает? Ну, например, скорость реакции». «Мы похожи на флот Джукеров. Вы сравнялись с ними в скорости». «И еще, посмотри-ка вот сюда». Эндер смотрел, как эскадрильи вступают в бой, маневрируют, ведут атаку под его руководством. Но в то же время они не просто выполняли инструкции, а импровизировали, обманывали, заманивали врага в ловушки, часто меняли тактику. Одним словом, демонстрировали независимость, которой у флота Жукеров не было и в помине. Королева Жукеров очень умна, но она может сосредоточиться только на ограниченном круге проблем. А твои командиры эскадрилей с блеском решают свои конкретные задачи, решают их индивидуально, и в то же время ими всеми управляет весьма мощный разум. Так что у тебя тоже имеются некоторые преимущества. Хорошее, пусть и не идеальное, оружие, сносная скорость, а также большее количество разумов, способных вести битву. Зато за жукерами останется численное превосходство, и с каждым сражением они будут узнавать про тебя все больше и мгновенно применять эти знания на поле боя. Эндер ожидал выводов. Поэтому, Эндер, отныне мы начнем готовить тебя всерьез. Компьютер запрограммирован на моделирование ситуаций, которые могут возникнуть во время настоящих сражений с джукерами. Как основу мы использовали их тактику времен второго нашествия. Но чтобы компьютер не повторял бездумно одно и то же, вражеским флотом буду управлять я. Сначала ты столкнешься с легкими задачами, и, вероятно, быстро с ними справишься. Учись быстро, потому что я всегда буду опережать тебя на шаг, ставить все более и более сложные препятствия, чтобы вынудить тебя работать на пределе возможностей. И за ним? У нас мало времени. Ты должен учиться так быстро, как только можешь. Пока я летел к звездам, чтобы продлить свою жизнь и встретиться с тобой, моя жена и дети умерли, а внуки состарились. И когда я вернулся, что бы я мог им сказать? Меня отрезали от всего, что я любил в этой жизни, от всего, что я помнил и знал, заперли в инопланетных катакомбах, чтобы я сидел здесь и учил мальчиков воевать. Вначале все они подавали блестящие надежды, и все под конец ломались. Я учу, учу, но никто не может научиться. Ты тоже подаешь надежды, но вдруг и в тебе зреют зерна поражения. Моя задача, Эндер, заключается в том, чтобы отыскать их и уничтожить тебя. И поверь мне, Эндер, если тебя можно уничтожить, я это сделаю. Значит, я не первый. Нет, конечно, не первый, но последний. Если ты не справишься, замену мы просто не успеем найти. Я надеюсь на тебя, потому что ты последний из тех, на кого можно надеяться. А другие? Командиры эскадрилий. Кто из них может занять твое место? Алай. А если честно? У Эндера не нашлось ответа. Я не особенно счастливый человек, Эндер. Но человечество не планировало сделать нас счастливыми. Оно хочет, чтобы мы сумели защитить его. Выживание прежде всего, а счастье как получится. Так что, Эндер, я надеюсь, во время занятий ты не будешь надоедать мне жалобами на то, как трудно тебе приходится. По возможности получай удовольствие от своей работы. Но помни, работа главная, учеба главная, а победа — все. Потому что без победы ничего остального не будет. Верни мне мою умершую жену, Эндер, и тогда можешь сколько угодно жаловаться на то, как дорого тебе встало твое образование. Но я вовсе не собираюсь жаловаться. Все еще впереди, Эндер, потому что я постараюсь стереть тебя в порошок. Я не остановлюсь ни перед чем, не жди от меня милосердия, ибо когда ты столкнешься с жукерами, они придумают такое, что мне и не снилось, а сострадание к людям им неведомо. Ты не сможешь победить меня, Мейзер. Неужели? Я сильнее тебя. Мейзер улыбнулся. Посмотрим, Эндер. Мейзер разбудил его задолго до наступления утра. Часы показывали без 24. У Эндера шумело в голове, подгибались ноги, когда он брел по коридору. «Кто рано ложится и поздно встает, — пропел Мейзер, — глупеет, слепнет и мало живет». Эндеру снилось, что жукеры препарируют его. Только вместо того, чтобы вскрывать его тело, они отрезали у него кусочки воспоминаний, выводили их на экран и пытались в них разобраться. Очень странный был сон, и Эндер никак не мог избавиться от него, пока шел по туннелям к симулятору. Жукеры мучают его во сне, а наяву за ним тенью ходит Мейзер. Какой уж тут отдых. Усилием воли Эндер заставил себя проснуться. Очевидно, Мейзер не лгал, когда обещал сломать его любой ценой. Вот и устроил игру усталому, невыспавшемуся противнику. Дешевый, но всегда работающий трюк. Но нет, сегодня это не сработает. Эндер устроился в кресле напротив симулятора, надел обруч с наушниками и обнаружил, что все командиры эскадрилий тоже в сборе. Врага еще не было видно, поэтому он разделил людей на два отряда и начал разыгрывать сражение, командуя обеими армиями одновременно, чтобы проверить своих командиров. Сначала ребята едва ворочались, но потом разошлись и заиграли в полную силу. И тут куб потемнел, изображения кораблей исчезли, дисплей подернуло туманом, и все изменилось. У ближнего края куба Эндер увидел зеленые огни, складывавшиеся в очертания трех кораблей-маток земного флота. Значит, на каждом 12 истребителей, всего 36. Враг, давно уже заметивший присутствие людей, построился, образовав шар. Полый шар с единственным кораблем посередине. Эндер улыбнулся. «Его не проведешь. Это вовсе не корабль королевы. Численное превосходство было на стороне жукеров, примерно 2 к 1, но их корабли сгрудились теснее, чем следовало бы. Доктор Девай скоро покажет им, как они неправы. Эндер выбрал один из больших кораблей и заставил его изображение мигнуть, потом сказал в микрофон: «Алай, этот твой. С тобой Петра и Влад. Распредели между ними истребители на свое усмотрение». Он быстро раскидал людей по местам, оставив 3 истребителя в запасе для Боба. «Проскользни по стене, Боб, и зайди к ним в тыл. Если за тобой погонятся, возвращайся к главным силам, не нарывайся. Если нет, зависни где-нибудь, откуда можно быстро ударить, когда потребуется. Алай, построй своих и атакуй плотной массой, как будто собираешься ударить в одну точку. Но не стреляй, пока я не скажу. Это только маневр». «Мы легко сделаем их, Эндер. В таком случае, почему бы не проявить осторожность? Я хочу, чтобы в этом бою мы не потеряли ни единого корабля». Резервные войска Эндер сбил в 2 тесные группы и приказал им прикрывать Алая с дальнего расстояния. Боб уже вылетел за пределы экрана. Эндер время от времени подключался к нему, чтобы знать, где он там летает. Алай тем временем затеял тонкую игру с противником. Он построил корабли клином и повел на разведку. Как только клин приближался, корабли жукеров отступали, пытаясь заманить его в центр шара к одинокому судну, но Алай тут же ускользал в сторону. Так они играли. Алай подходил, жукеры расступались, Алай отходил, жукеры выравнивали строй. Двинулись чуть вперед, отступили, переместились вдоль сферы на другую позицию, опять двинулись чуть вперед, опять отступили. И тут Эндер отдал приказ. «Все, Алай, давай внутрь!» Клин без малейших колебаний двинулся вперед. «Ты же знаешь, меня впустят, окружат, а потом сожрут живьем», — прокомментировал Алай. «Корабль в середине игнорируй. Как прикажешь, босс». Когда сфера начала смыкаться, Эндер бросил к ней резервные войска. Вражеские корабли сразу сгрудились ближе к правой стороне шара, той, куда подходил резерв. «Теперь атакуйте их скопление», — приказал Эндер. «Но это опровергает 4000-летие военной истории», — заметил Алай, исполняя приказ. «Нормальные люди атакуют там, где враг слабее. Похоже, симулятор забыл о возможностях нашего оружия. Такое сработает только раз, но давай сделаем это красиво. Пли!» Алай открыл огонь. Результат превзошел все ожидания. 1 корабль, 2, дюжина, все подряд взрывались, ослепительно вспыхивая по мере того, как поле пожирало судно за судном плотное скопление. «Держись подальше», — приказал Эндер. До судов на другой стороне сферы цепная реакция не добралась, но уничтожить их не составило труда. А тех, кто попытался ускользнуть, позаботился Боб. Наконец бой закончился. На поверку все оказалось куда проще недавних упражнений. Когда Эндер сказал об этом Мейзеру, тот лишь пожал плечами. «Это имитация настоящего вторжения. И это лишь самая первая битва, во время которой жукеры как бы еще не знают о наших возможностях. А вот дальше придется попотеть. Не принимай всерьез эту победу. У меня уже готовы для тебя неприятные неожиданности».